будем. Свобода в клубе «Квартира 44». В памяти Алексея Парщикова. 24 мая ему бы исполнилось 55 лет, но 3 апреля Алексей Парщиков ушел из жизни после болезни в Германии, в городе Кёльн. Мы будем сегодня вспоминать его с поэтами Владимиром Арестовым, Татьяной Щербиной, Евгением Бунимовичем, поэтом, прозаиком и сценаристом Андреем Тавровым, с писателями Александром Ильичевским и Андреем Левкиным, главным редактором журнала «Комментарии» Александром Давыдовым и литературным критиком Ильей Кукулиным. Я бы хотела, чтобы мы начали с небольших фрагментов стихов Алексея Парщикова. Александр Ильичевский, пожалуйста.
Поэма «Нефть». «Жизнь моя на середине, хоть дату втыкает циркуль. Водораздел между реками юга и севера, вынутый километр. Приняв его за туннель, ты чувствуешь, что выложены в притирку слои молекул, и взлетаешь на ковш под тобой обернувшихся недр. И вися на зубце промежутки, где реки меняют полярность, можно видеть по списку пары, каменюги и петлистую нефть. Ты уставился, как солдат, на отвязанную реальность. Нефть выходит бараном с двойной загогулиной на тебя, неофит. Ты ли выманил девушку нефть из склепа сады Гесперид белым наливом? Провод ли высоковольтный в купальню упал и оцепенело кино? Оседает труба заводская в чехле под направленным взрывом. Нефть идет своим ходом глухим, вслед за третьим, которого не дано.
Спасибо. Евгений Бунимович.
Лиман. По колено в грязи мы веками бредем без оглядки. И сосет эта хлябь, и живут ее мертвые хватки. Здесь черты не провесть, и потешные мешочные гонки, словно трубы господни, размножены жижей воронки. Как и прежде, мой ангел, интимен твой сумрачный шелест. Как и прежде я буду носить тебе шкуры и вереск. Только все это блажь, и накручено долгим лиманом, по утрам золотым, по ночам, как свирель деревянным. Пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья. На земле и на небе не путь, а одно перепутье. В этой дохлой воде, что колышется словно носилки, не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки. Только камень похожий на тучку, и оба похожи на любую из точек вселенной, известной до дрожи. Только вывих тяжелый, как спущенный мяч, панорамы, только ямы в земле или просто отсутствие ямы.
Стихи Алексея Парщикова. Евгений Бунимович, спасибо. Андрей Левкин.
Из «Стражи». Вошли в резонанс с пустыни акупунктурные точки. С ними вошли в резонанс черви, личинки, жуки, одержимые скалы, издерганные комочки, зубчатый профиль буквы, написанные от руки. Тела их теряли фрагменты и разбледались потери. Тихо по атласу мира, что случайно раскрыт на климатических зонах, где разобщенные звери высятся на рельефов, живущий и вымерший вид. Так на дороге у камня раскинулись, как попало, полулежая навзничь и упавшие ниц, дерево, ткани и кожи, керамика и металлы, в ожидании склеивающих собирательных линз.
Спасибо, Андрей. Андрей Тавров.
Из сельского кладбища. Капли дождя над морем, большие, как вниз черенком отвертки, в мягком наплыве усадьба и панорамы без четких границ. Плащ ее длинный между деревьев по ходу меняет оттенки. Что-то в ней от офицерской линейки в повороте эллипсов и ресниц. «Мне надоело, — она говорит, — быть колесом во прахе заложницей лотереи. Случай меня поджимает и, забегая вперед, держит на неподвижной оси. Листаю историю дирижаблей. Исполинские оболочки падают на колени, переламываясь о землю, качаясь и вспыхивая, хоть святых выноси. Выносят святых. Лотерейные барабаны вращаются. Катастрофы величавы, если выпарить звук и черные дыры стравить. Геодезисты глядят друг на друга в упор. По карманам тротил расфасован. Запросто выкинуть руку вперед и солнце остановить. Это был фрагмент.
Спасибо Андрею Таврову. Илья Кукулин.
Финал главы «Сельское кладбище» из поэмы «Дирижабли». Он вдруг исчез, я не встречал его и не искал, спускаясь ли по лестницам на землю, останавливаясь на дороге или в гостинице, перебирая дни. Но вертикаль топорщилась гармошкой, словно заехавший на зебру, и пятилась. По Иоанну он позади себя и впереди. Я больше не искал его следов, явлений света, свойственного нимбу. Пока однажды летом в Сан-Франциско, где в баре «Розы и чертополох» на ламинированной утренней газете нам подали оранжевую рыбу, меж ребер этой океанской твари я рассмотрел обычный некролог. Перезахоронение. Могила пуста, исследована, взяты пробы грунта. Пусть обитатель был присвоен небом, никто не обижал ни знак, ни прах. Он получил во мне не только друга, я бы сказал, надежного агента. Я оценил и радиус, и угол, подмятый заворотом тяги, перемещение в других мирах, где галереи тихих дирижаблей, еще не сшитых по краям, и ткани колышутся на поводу дыхания, они нас выронили на траву. И планерное нега проницает виски, ландшафт на клеточной мембране, где в башне с отключенным телефоном я слушаю сквозь плющ пустынную сову.
Алексей Парщиков в исполнении Ильи Кукулина. Владимир Арестов.
Несколько отрывков из большого стихотворения «Минус корабль». От мрака я отделился, словно квакнула пакля. Сзади город истериков чернел в меловом спазме. Было жидкое солнце, пологое море пахло. И, возвращаясь в тело, я понял, что Боже спас меня. В горах шевелились изюмины дальних стад. Я брел побережьем, а память толкалась с тыла. Но в ритме исчезли рефлексии надсад, по временным промежуткам распределялась сила. Все становилось тем, чем должно быть исконно. Маки в холмах цвета хаки врывались, как телепомехи. Ослик с очами-мушинами воображал Платона. Море казалось отъявленным, а не призрачным, неким. Точное море, в колечках миллиона мензурок, скала неотъемлема от... Вода обязательно для, через пылинку случайная, намертво их связуя. Надобность их пылала, но не было корабля. Я видел стрелочки связи и все сугубые скрепы. На заднем плане изъян, он силу в себя вбирал, вплоть до запаха нефти, до характерного скрипа. Белее укола камфоры зиял минус корабль. Он насаждал отсутствием, он диктовал виды. Видом, а если б кто глянул в него разок, сразу бы зацепился, словно за фильтр из ваты. Я с просонок вошел бы в растянутый диапазон. Минус корабль, цветом вакуума блуждая, на деле терся на месте, пришвартован к нулю, в растянутом диапазоне на боку запятая. И я подкрался поближе к властительному кораблю. Таял минус корабль, я слышал восточный звук. Вдали на дутаре вел мелодию скрытый гений. Лекально скользя, она умножалась и вдруг, нацеленная в абсолют, сворачивал в апогеи. Ко дну шел минус корабль, как на столе арак. Новый центр пустоты плел предо мной дутар. На хариусе веселым к нему я подплыл, пора. Сосредоточился и перешагнул туда.
Алексей Парщиков голосом Владимира Арестова. Александр Давыдов, пожалуйста.
Да. Я прочту целое стихотворение, но небольшое. Называется «Тренога». Имеется в виду фотографическая тренога. Парщиков, кроме того, что поэтом, был талантливым фотохудожником. Причем всерьез к этому относился. Хорошо разбирался в технике фотографической. И вот мой лучший фотопортрет сделал именно он, подловив меня как-то сбоку. И вот я всегда его помещаю, когда нужно мое изображение. «Тренога». На мостовой, куда свисают магазины, лежит тренога, и, обнявшись сладко, лежат зверек нездешний и перчатка на черных стеклах выбитой витрины. Сплетая прутья, расширяется тренога, и соловей, что круче стеклореза, и мягче газа заключен без срока в кривящуюся клетку из железа. Но, может быть, в потьмах и малого удара достаточно, чтоб, выпрямившись резко, тремя перстами щелкнула железка и напряглась влюбленных пугал пара.
Александр Давыдов, спасибо. Татьяна Щербина.
Фрагмент из поэмы, ну, поэма, которая как бы является таким кино в стихах. Отрывок называется «Бинокль». Лестницы и мостки из пупырчатого сварного листа. Шаги отзывались в пальцах, ложащихся на перила. скоба смотровой площадки и сизая высота, труба, по которой змейкой другая труба восходила. Словно подцепленный коготками рябил промышленный пруд, сколько икаров в минуту падало по дуге, икары, раков в реке, где мальчишки растягивали мазут, пустотелая проголодь остовов таращилась из ангара. Образуется форма бинокля, когда смыкает вода птицу с ее отражением. Не скажешь, какая из двух. И предмет по колечку на стройке заходит туда и сюда, или жестче, чем жилки крыжовника, или мягче, чем спутанный пух. Двое на верхотуре, дедал и его практикант, два инженера, их вынули из одного чемоданчика, спорят, злятся, считают, и кто там кого упрекал, как устраивать порт и как беглый дирижабль поворачивать. И один говорит, он застрял в лабиринтах, они в небесах завиты, а другой говорит, лабиринты, где расслабились в едких тупиках крокодилы, как паста из тюбика, их животы растеклись и опять отвердели внезапно. Запертых клетках. Внизу расстилалось мокрое поле под тканью, похожей и на свинец. Кварцевое пятнышко дальней парковки, величие беспамятства, игул восхождения, наконец, возможные. Проекты, перестановки. Мозг убегает прямо в бинокль, который наводил Дедал, плещась кораблями в километрах от головы. На вышке остался тот, кто сзади нанес удар. В полуоткрытых дверях приталенная трапециевидная мышца.
Стихи Алексея Парщикова голосом поэта Татьяны Щербины. «Свобода в клубе «Квартира 44». Память Алексея Парщикова 24 мая. Ему бы исполнилось 55 лет. Я полагаю, что лучшее, что могут сделать коллеги, когда уходит большой поэт, это читать его стихи как можно больше, и мы вот только что это сделали. Но я вот сейчас слушала стихи Парщикова и думала о том, что это, конечно, довольно необычный мир. Он необычен, как мне кажется, для русской поэзии в целом. И если рассуждать вообще о поэзии Парщикова, что это такое, что это за феномен? Какие связи с поэзией, с реальным миром, и какие связи с искусством? Андрей Тавров.
Я могу сказать, к чему он пришел. Я, поскольку более интенсивно с ним общался во второй половине его жизни, у него сформировалось, в конце концов, что-то вроде поэтического завещания, куда входили вот для меня такие внятные две вещи. Это, во-первых, выход из поэтического кризиса современной русской поэзии. Он считал, что поэзия находится в кризисе. И видел он это через ту инициативу, которая возникла в итальянском герметизме, и прежде всего в стихах Монтали. И он неоднократно в последних письмах об этом упоминал и говорил, что это не должен быть, конечно, итальянский герметизм, но вот оттуда надо проводить выход из вот нашей ситуации. Понятно почему, потому что поэзия Парщикова, она метафизична. И если Бродский назвал итальянский герметизм аскетическим символизмом, то я думаю, что вот эта аскеза, присутствующая в стихах Парщикова, она роднилась герметиками его. И второе, в любом периоде истории существует один или несколько поэтов, которые осуществляют связь с миром невидимым. Когда сейчас Аристов читал «Минус корабль», последняя строчка «переступил туда». Вот туда – это та реальность, которую нельзя взять в руки, та реальность, которую нельзя пощупать. И тем не менее, это та реальность, в которой жив человек. И вот Алексей Парщиков при помощи даже каких-то жестких геометрических фигур прокладывал путь именно к этой реальности, которой, собственно, все живы.
Андрей Тавров, спасибо. Андрей Левкин.
Мне бы хотелось добавить немножечко на тему этой другой реальности. Для меня, скажем, это было не, собственно, поэтическое явление, а это явление нормального искусства. Боже мой, еще там в Соловьином проезде я все время у Парщикова смотрел флеш-арт, который он где-то добыл за 25 лет. Он все время находился в рамке нормального какого-то, то, что называют современного искусства, которое, собственно, находит себе выражение в той или иной дисциплине. То есть можно там ставить такой сякой метафоризм, но это общая линия искусства, которая реализовывалась в его случае в литературе в стихах.
сделаем такую сносочку. Метафоризм – это направление, к которому Алексея причисляли критики, да, которое возникло в конце 80-х. В конце 70-х даже поправляют.
Да, некая грамматика того, чего они делали, но я не уверен, что это самое лучшее, что могло бы отразить то, что...
Александр Ильичевский добавляет. Да. Продолжайте, Андрей.
То есть, в действительности, это что такое? Это просто реализация отсутствий. Вот есть мир, в нем есть какие-то свои вещи, возникает какая-то новая вещь, которая, очевидно, отсутствует, но должна быть. Весь вопрос в том, как ее реализовать. То есть я не хочу говорить о том, что это какая-то такая духовная и потусторонняя метафизичность. Она существует постоянно, все время в обновляющейся жизни. Скажем, для меня все вещи, которые он делал со своим большим метафорическим и прочим состыковательным опытом, это просто обстукивание этого вот отсутствия. Постепенно выстраивать то, что он хотел сделать. Не то, чтобы он создавал какой-то новый мир, это все было. Он просто давал косвенные намеки на то, что это в действительности является. То есть можно понять его первый период, можно понять период последний. Можно писать прозу очень просто. Такие вещи легко делаются, можно стыковать любые фактуры мусорные, вставлять любой трэш. В сумме они будут как-то организованы. Поэт, тем более такого уровня, он не может допускать себе плохих слов, плохих выражений. Он всегда очень тщателен, изыскан и в сущности попадает в некоторый тупик. За пределами его речи остается куча всякой ерунды и куча всяких отношений, которые он не может уровнем своего языка реализовать. Собственно, вот в конце у него был, видимо, такой серьезный момент выбора вот посредника для этой речи. По крайней мере, в 1977 году он уже понимал, как это делать. Этим посредником был, скажем, сам ритм изложения, фигура себя как автора, как посредника относительно своих стихов. Это слишком как бы запутанно, про это, конечно, надо писать. То есть я просто к тому, что вся эта метафизика и другой мир, они не на том свете. Они реально присутствуют, по крайней мере, присутствовали для него и реализовывались в том, что он делал.
Андрей Левкин, спасибо. Александр Ильичевский.
Я бы все-таки на самом деле усилил то добавление, которое сейчас сделал Андрей Левкин. Мы стартовали, собственно, с герметизма, да, а Андрей выстроил вектор в сторону отсутствия тех вещей, которые быть должны, которые, собственно говоря, Алеша формулировал и творит.
Можно я попроще скажу?
Давай.
Есть реальность, которая все время хочет быть предъявлена в литературе. И, собственно говоря, тот кризис русской поэзии, о котором говорил Алексей Пальчиков, мне кажется, связан с этим. Есть много неописанной жизни, которая почему-то
совершенно
хочет
верно.
Быть...
И теперь мы на слово «реальность» представим простое слово «будущее». Он был футуристом совершенно чистой воды. Наиболее близкая фигура в русской поэзии, которая мне видится, это Хлебников.
Александр Ильичевский, спасибо. Владимир Аристов.
В этом смысле сравнение верно, потому что уход Хлебникова оказался неожиданностью в том смысле, что ее не опознали.
Абсолютно.
Эта фигура стала
абсолютно
проявляться и сейчас только проявляется по-настоящему.
Владимир Аристов, Евгений Бунимович.
Я хочу вспомнить о том слушателе, который дожил до этой минуты нашего разговора, и сказать ему, что он редкий слушатель. И в этом проблема, может быть, не Алексея Парщикова, а вот проблема этой коммуникации. Есть и другая проблема – его неуслышанность. И сейчас говорили много о том, к чему он пришел. Я вспоминаю о том, с чего все это начиналось, и когда мы с ним очень много, и просто в каком-то даже... Я не могу сказать, общались, просто вот это была жизнь наша, и все. Вот надо понимать, что это было за время, когда была вот эта официальная литература и поэзия, которая уже не имела отношения ни к чему, и никто на нее даже не реагировал, я имею в виду, из тех людей, которые, как мне кажется, начинали писать. Даже какой-то рефлексии по отношению к ней уже не было, настолько это было уже мертво. Здесь был некоторый парадокс, потому что ведь мы собирались, например, в редакции журнала «Юность». И, в общем, нам не особенно приходило в голову, что это вот журнал, в котором печатают стихи там. И даже никогда в жизни не приходило в голову прочитать те стихи, которые там печатали, поскольку у нас там, естественно, никто не печатал. И я помню, когда уже мы все стали иметь какие-то имена, и книги, и премии, и так далее, и нас пригласили на юбилей этого журнала, я в своем тосте сказал, что вот сейчас я узнал, оказывается, это не только комната в центре Москвы, но и печатное издание. Вот эта вся литература была мимо. Но это очевидно. Менее очевидный, может быть, сегодня, было вот что. И вот здесь, кстати, произошло, так сказать, вот расхождение с тем читателем, который ждал чего-то. Потому что также мимо оказалась и вот та литература, которая называлась диссидентской, которая вот на все то, что официальная литература или поэзия говорила «да», говорила «нет». И это было также неинтересно, это было также уже пережито все. И поэтому в нашем поколении, мне кажется, было очевидно, что двери уже открывались только вовнутрь. И вот Алексей, который с самого начала был такой, здесь надо понять. Вот я думаю, может быть, радиослушатель, который слышал, он думал, вот садился человек за стол, да, и начинал вот так писать. Он так жил, он так говорил, это нормальный способ речи, понимаете, вот то, что... читали в этих журналах, советских и антисоветских, это был ненормальный способ речи. Это был способ речи, доказать что-то другое. А это был нормальный способ речи, самопредъявления, самопонимания и коммуникации с нами, вот с теми, кто был вокруг, и кто пытался, так сказать, постичь этот мир. Да, это очевидно, что была попытка назвать хлеб хлебом, а воду водой, да, а не вот этой замазанной, затертой вот этой словесной структурой, хлябью, которая вокруг этого возникла. Главное было это. И вот я хочу поэтому рассказать совершенно какой-нибудь бытовой, абсолютно очевидный момент, чтобы было понятно особенность этого человека, поэта, куска искусства. Для него вот этого даже, вот вспомните, потом там Берлинская стена рухнула, там что-то еще открылся. Я не могу сказать, что для Алёши он открылся, потому что он с самого начала, этот мир мировой культуры был его. Я вспоминаю, как Солонович мне сказал, что, как Лёша ему сказал, что Гонгора, там, например, на него переводы повлияли очень сильно, итальянская барокко, например, это не важно что, просто вся мировая культура была изначально его. Вот это очень важный момент. Я помню, как он пришел ко мне после очень тяжелого разговора с очень близкой ему женщиной, близкой, потом далекой там, и так далее, которая назначила ему свидание в модном, очень топовом московском ресторане. И для него это было мучительно, как и для любого человека. Но когда он пришел ко мне, он описывал реальность этого абсолютно вот этого гламурно-московского ресторана. Перейти к содержанию того, о чем они говорили, он не мог, потому что вот эта фактура, вот этот мир совершенно фантастический, который раскрылся вокруг него, был совершенно невероятным. Мне было так жалко, что я это не записал, потому что я думаю, что о нашем не критически, не иронически, а вот содержательно об этом гламуре безумном, я не помню, кто еще так сказал. И это то же самое в стихах. Вы вспомните, как в Полтаве, да, вот я жил на поле Полтавской битвы, когда в какой-то ключевой момент он вдруг начинает потрясающе описывать вот этот механизм, который спускает, как это было в петровские времена, еду там и все это на стол. Да? Что для него это все это, понимаете, то есть для него это вот этот мир, вот эта неорганика, был, и самое главное, что это было абсолютно органично, что это не было усилием, вот он хотел заняться метафоризмом или какой-нибудь хрен еще каким-нибудь утилизмом, нет, это было абсолютно естественное высказывание, и движение в этом смысле тоже было естественным.
Евгений Бунимович, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44» в памяти Алексея Парчикова. Русскому поэту Алексею Парчику 24 мая исполнилось бы 55 лет. Мы вспоминаем его с поэтами Евгением Бунимовичем, Андреем Тавровым, Татьяной Щербиной, писателями Андреем Левкиным и Александром Ильичевским, с критиком Ильей Кукулиным и главным редактором журнала «Комментарий», писателем Александром Давыдовым. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода. Новости».
В Москве 11:30, о главных событиях коротко. Пассажира, прилетевшего в Москву с повышенной температурой и другими симптомами простуды, обследуют в больнице на предмет возможного заражения опасным вирусом H1N1. Первый случай заболевания в России был зарегистрирован в пятницу. В Дагестане саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на участке магистрального газопровода Моздок-Кази-Магомед. По сообщению местных правоохранительных органов, в результате разминирования произошла небольшая деформация трубы. Жертв и пострадавших нет. В Москве сегодня пройдут главные торжества в рамках Дней славянской письменности и культуры. Православные христиане вспоминают в этот день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей кириллического алфавита. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство палестинской группировки «Хамас» сможет посетить Московскую конференцию по мирному урегулированию на Ближнем Востоке только в составе единой палестинской делегации. Об этом Лавров заявил в субботу после встречи с лидером «Хамаса» Халедом Машалем в столице Сирии Дамаске. Мировые лидеры направили телеграммы соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Южной Кореи Но Му Хена. Президент США Барак Обама отметил, что во время своего правления президент Но много сделал для укрепления отношений между США и Республикой Корея. 62-летний Но Му Хен упал в субботу в глубокое ущелье во время утренней прогулки. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. На юге Пакистана похищен французский турист. Как сообщили сегодня власти провинции Балучистан, 6 туристов, в том числе женщина и 2 детей, были задержаны боевиками у города Балбандин. 5 французов отпустили, 1 нападавшие забрали с собой. Базирующаяся в США популярная социальная сеть Facebook расследует сообщение о том, что ее сайт недоступен на территории Ирана. Ранее поступили сообщения, что иранское правительство может закрыть сайт в преддверии президентских выборов 12 июня с целью ограничить агитацию в пользу ведущего лидера оппозиции Мирхана.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Программа памяти Алексея Парщикова. 24 мая русскому поэту исполнилось бы 55 лет. Мы вспоминаем его с поэтами Евгением Бунимовичем, Андреем Тавровым, Татьяной Щербиной, писателями Андреем Левкиным и Александром Ильичевским, литературным критиком Ильей Кукулиным и писателем, главным редактором журнала «Комментарий» Александром Давыдовым. Саша, вам слово.
Хочу кое-чего уточнить. Может быть, под конец он пришел к герметизму, но изначально он совершенно не был герметиком. Он хотел обращаться ко многим. Он был именно представлял себя как поэтом, так сказать, который обращается к большому залу. Вот Вознесенский был в чем-то его идеалом именно, так сказать, такой публичности. Вот, но он действительно сложен, поэтому и не прочитан до конца, и не понят до конца, и читать его очень трудно. Вот, не представляя себя, как читает свои стихи он, невозможно ничего представить. То, что мы здесь пытались сделать, это какие-то только отголоски. И готов я согласиться с Женей, что действительно он так жил, он ничего не выдумывал. Потому что для меня, может быть, потому что я не поэт, а прозаик, он сначала существовал как личность. И вот его дар метафоры, Бродский ведь его назвал лучшим метафористом мира, это была основа его личности. Он умел сочетать какие-то факты, умел прекрасно сочетать людей. Большая была личность, поэтому каждый видит какой-то свой кусок. И все это вот выражалось в его стихе, в структуре его стиха. Он был, в принципе, западником. Мы с ним даже постоянно полемизировали. Восток-Запад – это такая была постоянная тема. Но, тем не менее, много лет живя на Западе, он там не ассимилировался. Не прижился он и в Стэнфорде, не остался, в общем-то, чужим и в Германии. Но при этом он готов был стать как бы медиатором, связывать нас с современной культурой Запада, которую он понимал и чувствовал, будучи, ну, если не участником, то очень внимательным и проницательным зрителем с первого ряда. А вообще-то он был совершенно российским явлением. Даже не российским, а восточнославянским. Он много лет прожил и учился на Украине. И вот эта вот Украина в нем чувствовалась. Но не как захолустье империи, а именно как допетровская, пожалуй. Когда пролегала небольшая тропка от Запада в полудикую Московию, именно через Украину.
Александр Давыдов, спасибо. Владимир Арестов.
Украина, это действительно не окраина, конечно, для него была, а это вот путь, какие-то дали, о которых говорил и Гоголь, когда открылось, стало видно во все стороны света. Язык до Киева доведет, и все дороги языка ведут в Рим. То есть он открывался во всю перспективу мира, и он реально там побывал. А в начале, когда пути были невозможны, он побывал в воображении. Он действительно пытался связать различные пласты и в нашей, и отечественной поэзии, и мировой. Мы много с ним говорили в начале 80-х, взаимно как-то открывали друг другу. И Монтале, и, допустим, новогреческие поэты, Сеферис прежде всего, американские поэты. И, конечно, и в российской поэзии, и во времени и пространстве он тоже был открыт. И для него уход к Ломоносову, Державину с эпическими вот этими мотивами был чрезвычайно естественно и к Симеону Полоцкому, и дальше к Могилянской академии, о которой он все время говорил. Вот этот вот славянский мир, российский, он соединял в начале воображение, любимое его слово, с тем, что было. И тут нельзя сказать «восток-запад», это какая-то новая структура, которую он открывал. В этом смысле его это пространство, оно тоже предназначено для будущего. И если говорить не в оценочном смысле о понятии гений, ну, ты старик гений, а в продуктивном смысле, это как порождающее начало. Вот это порождающее начало, в этом смысле, это действительно был гений русской поэзии.
Владимир Арестов, спасибо. Татьяна Щербина.
Понять стихи Алёши, в общем-то, не так сложно. Для этого нужно проделать одну вещь внутри себя. Принципиально изменить скорость существования. Значит, у Алёши уже довольно много последних лет центральной темой были дирижабли. Он как бы задал скорость существования, скорость жизни, да, сейчас, скажем, она очень высока по сравнению со всем предыдущим. Она чрезвычайно замедлена, вот так же, как медленно летит дирижабль, так же, как он рассматривает внимательно все, что находится вокруг, внизу, и для него в этом смысле интересна всякая деталь, никакая не менее интересна, чем другая, и они видятся с разных ракурсов по-разному. Мы сейчас живем, как-то не осознавая этого, но тем не менее, со скоростью самолета, да, быстро-быстро, из пункта А в пункт Б. Вот нужно как бы от этого внутри себя отказаться, когда ты читаешь Алешины стихи, и поплыть со скоростью этого дирижабля, да, снести эту скорость, и вам все абсолютно станет понятно. Один из самых известных сегодня писателей, он же и поэт тоже, значит, в 95-м году это было, я приехала жить в Москву из Парижа, и вдруг мне звонит этот человек и говорит: «Таня, как вы можете? Зачем вы прославляете Парщикова? Это же ничего не понятно, что он пишет. Это вообще какая-то ерунда». И это как раз писатель, который живет вот с этой скоростью высокого ритма и успевания всего везде и всюду. Но дело в том, что я именно для «Радио Свобода» делала в конце 80-х, начале 90-х годов какие-то программы о современной поэзии. То есть далеко не только Парщиков там присутствовал, там присутствовали и другие поэты. Но почему-то вот так задел именно Парщиков, но задел вот именно этим несовпадением, как бы, да, вот все бегут толпой в одну сторону, а Парщиков не бежит, а он остановился и медленно парит над землей, поэтому тоже эти мотивы, эти Дала, да, Икара. Это, мне кажется, вот принципиальный ключ к пониманию его поэзии. А что касается его жизни, то мы делали когда-то вместе такой журнал под названием «Эстет». Делали его в 95-96 году. Вышел всего один номер. Значит, Алёша написал эссе. И в представлении его, как бы кто такой Парщиков, это то, на чем он настаивал, там писано: «Парщиков – поэт-путешественник». То есть это не то, что он там русский поэт, не русский, немецкий, что он не... Нет. Он везде, он пишет на русском языке, поэтому, естественно, что он русский поэт, то есть он через русский язык увиденный, прожитый, прочувствованный мир передает. Он путешественник в том смысле, что вот она, земля-то под ногами вся видна, и она его интересовала вся.
Татьяна Щербина, спасибо. Илья Кукулин.
Немножко о Парщикове как о человеке. С Парщиковым было очень интересно разговаривать. Я думаю, что одна из причин, по которым так было интересно, что огромная эрудиция совсем не делала его снобом. Происходила парадоксальная вещь. Каждое из его знаний, новый освоенный им автор, открытая им для себя наука через научно-популярные или даже строго научные книжки, становилась для него словно бы новым органом познания мира. И он это и в стихах умел показать, как можно мир познавать через разных поэтов, через разные научные оптики. И он это замечательно разыгрывал в разговоре, после чего тебе начинало казаться, что у тебя гораздо больше органов чувств, чем было до этого. Одна из проблем, почему Парщиков недооценен и недопрочитан, связана именно с его интересом к огромному количеству затерянных реальностей, лежащих вокруг нас. Говорили о невидимых мирах. Безусловно, духовные сущности Парщикова интересовали, как любого чуткого человека. Но Парщиков интересовался и теми невидимыми мирами, которые познаются наукой, микромиром, макромиром. У него в стихах очень много научных терминов. Они употреблены не для того, чтобы выпендриться или употребить редкое слово. Они употреблены для того, чтобы указать на те области реальности, которых мы не замечаем. Он во многом связан с традицией не столько Ломоносова и Державина, для меня, по крайней мере, сколько с традицией такой большой научной поэмы. Это такой европейский жанр, очень древний, восходящий еще к Вергилию. В России он был развит очень мало. Парщиков словно бы собрал в себе традицию развития этого отсутствующего почти в России жанра между 18 веком и 20-м и отработал за всех своих предшественников сразу. Парщиков искал предшественников. Он написал во след Жуковскому «Сельское кладбище» еще раз и прокомментировал потом, зачем он это сделал. Предшественников можно найти довольно много. Важно то, что эта линия развития русской поэзии оказалась воскрешена, и она оказалась продуктивной в наши дни. Она не выглядит совершенно музейной. Он показывает, что такого рода поэзия, которая как будто описывает и говорит какие-то научные или эрудитские вещи о мире, на самом деле это поэзия живого дыхания, которая что-то может сказать каждому человеку лично.
Илья Кукулин, спасибо. Евгений Бунимович.
Илья навеял мне вот одно воспоминание. Я помню, когда я ему рассказал о фрактальной геометрии, и, по-моему, это единственный в моей жизни гуманитарий, который мучил меня после этого, так сказать, чтобы я рассказал еще, чтобы я рассказал какие-то подробности. И это не вопрос технический, это не вопрос того, что эти термины появляются в его стихах, это вопрос необходимости этого взгляда на мир. И более того, вот этот взгляд и есть нормальный, который учитывает все ракурсы, все взгляды, а не только вот этот самый маргинально-гуманитарный, который запомнил, что Эйнштейну Достоевский дал больше, чем там все физики, поэтому считает, что вообще поэтому больше ничего знать не надо. Это совершенно другой подход. Но меня сейчас смущает немножко другое в нашем разговоре. Вот я вспоминаю, когда я в качестве молодого дарования выступал на открытии Московского музея Маяковского, и там выступал Шкловский, который сначала сказал, что он старший современник Маяковского, что тоже было сильно, да, а потом сказал, что его очень умиляет эта традиция по смертному улучшению быта поэтов. Поскольку Маяковский, который занимал там одну комнату, занял там посмертно весь этот дом. Да? Конечно, мы не улучшаем быт поэта, да? Мы не рассказываем о том, что он живет в большом доме. Но Леша был гораздо, как личность, гораздо труднее и мучительнее. И да, вот Илья сказал, что в разговорах он был замечательный. Говорить с ним было замечательно. Жить тяжело. Да, у него всегда был какой-то взгляд другой. Даже вот когда мы все время вот, постоянно общались, когда была эта легендарная студия «Ковальжи», где были вот мы и Володя Арестов, и Жданов, и Еременко, и Юра Арабов, и покойная Нина Искренко. И мы все время, вот то, что здесь вот в этой книге кажется уже хрестоматией, тогда было тем живым текстом, который обсуждался, и обсуждался очень жестко. И можно было вспомнить ведь на самом деле много вот вещей, которые бы шокировали, наверное, слушателя нашего. И они сказали, какой это чудовищный был эгоист. Но это не так. Он был не эгоист, а какой-то абсолютный эгоцентрик. И хотя Нина говорила, что да, вот Нина Искренко, что вот да, на фоне Парщикова мы все выглядим даже в чем-то людьми. Но это был тот самый случай. Я специально говорю об этом, потому что иначе это было. И потому что те, кто говорили уже о другом периоде его жизни, он был уже все-таки более в этом смысле адаптирован к этой жизни, я бы сказал так. Но это ведь на самом деле то же самое, что Марина Цветаева писала в письме Пастернаку, когда она писала «Вы все такие». Вот говоря не о эгоизме, а в этом абсолютной зацикленности на свой мир, и это совершенно нормально и естественно. Да, рядом с этим человеком очень трудно находиться. Это было естественно, но это было и мучительно. Жить вот таким образом было мучительно, потому что мир-то жил по-другому. Да, он хотел быть как в Вознесенске, допустим, в смысле там стадиона, и для него это казалось естественно, потому что он-то не особенно вдумывался, что он пишет сложно. И самое главное, он не вдумался, что уже нет эпохи, когда люди хотят сделать усилия, чтобы понять. Дело не в том, что, я согласен с Татьяной, дело не в том, что поэт пишет сложно. Это ерунда все. Это дело в том, что читатель в определенную эпоху не хочет сделать усилия. Он хочет, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было удовольствие, чтобы ему было красиво. Он не хочет вместе сделать усилия. Может быть, его в чем-то обманывали. Он делал усилия когда-то с кем-то другим, да, а оказалось, что фуфло. Но теперь он не хочет сделать усилия, даже когда не фуфло. Я думаю, что, ну, не пусто, но это усилие, которое стоит. Трудно сесть на дирижабль сегодня, я согласен. Потому что мы живем не на скорости самолета. Я извиняюсь, но, Таня, но скорость самолета была тоже в прошлом веке. Мы живем со скоростью СМС, там, мобильного телефона, там, и поймешь чего, да? Причем всего этого одновременно. Поэтому, наверное, трудно сейчас сесть в дирижабль, да? Но это стоит того, вот эту строчку, просто стоит перечитать.
Женя, я тебе скажу простую вещь. Я была в Италии, и там было такое место, как бы специальное экологическое, где можно ездить только на лошадях, больше никак в повозке. И вот меня посадили на эту лошадь, я поехала. Я еду на эту лошадь, смотрю вокруг, и вдруг я понимаю, что мир, который я привыкла видеть, абсолютно другой, чем когда ты едешь на машине. Скорость имеет огромное значение.
Татьяна Щербина, «Свобода» в клубе «Квартира 44», памяти Алексея Парщикова. Александр,
да,
Давыдов.
Нет, он не был эгоистом. Он был, конечно, активным эгоцентриком. Какой же может быть эгоист, когда он столько много хорошего сделал людям? Он, например, совершенно бескорыстно сводил людей. Он был гений просто вот так.
Абсолютно
вот
гений.
Для меня, например, мало кто в жизни сделал столько хорошего. И не считал это вообще какой-то своей заслугой. Он это делал очень легко. Если бы он был действительно эгоистом, ну так почему же он так щедро, в общем, делился с людьми, своими друзьями, своими идеями и так много дал людям? А вот насчет того, что трудно было с Алешей, может быть так. Он был человек очень праздничный, Вот. Но, может быть, действительно, если бы этот праздник тянулся день за днем, наверное, бы наступило бы какое-то утомление. Но вот мне лично так повезло, что такого не случилось.
Александр Давыдов, спасибо. Андрей Левкин.
А я просто хочу добавить о разнообразии точек зрения, особенностей личного поведения. Парочка в Германии. Я говорю, ну, Леш, что там, немецкий как? Знаешь, я не буду учить немецкий, потому что я, в общем, английского хватает. Это международный язык общения. Пусть они, собственно, значит, вот привыкают к международному языку. Я как-то справляюсь. При личной встрече. Слушай, ты представляешь, у них же приставки отделяемые в глаголах. Как это можно выучить? При личной встрече в Кёльне. Мы едем в аэропорт, он меня везет, что-то там 5 утра, 5.30, платформа у него на Бухфорсте заполнена людьми. Я говорю, вы что творите-то? Ну да, говорит, они рано встают. Он говорит, ты представляешь, это мне надо так 6 часам на эти долбанные курсы ездить. Это же невозможно. Таким образом, тайное владение немецким языком имеет большой объем и не сводится к отдельным высказываниям. Примерно то же самое относится ко всем другим его высказываниям и отношениям к действительности.
Андрей Левкин, Илья Кукулин.
Для меня Парщиков важен еще и тем, что он умел бескорыстно относиться к творчеству более младших коллег, более младших поэтов и прозаиков. Он с энтузиазмом говорил и о присутствующем здесь Александре Ильичевском, задолго до того, как Александр Ильичевский стал известным человеком и получил премию Букера. Один из последних его отзывов – это статья о молодом прозаике Валерии Вотрине. Он написал блестящую статью о живущей в Англии поэтессе Нике Скандиаке. Известность или какая-то привлеченность других коллег для него не имела никакого значения. Если ему было интересно, то он находил в этом человеке огромное количество литературных открытий и готов был о них говорить и делиться этим с другими.
Илья Кукулин, Александр Ильичевский.
Да, совершенно подтверждаю эти слова, потому что Алеша, собственно говоря, меня с какого-то такого очень раннего возраста, не сказать, что воспитал, да, но, по крайней мере, отчетливый момент менторства в наших отношениях присутствовал в течение очень долгого времени. Для меня Алеша очень-очень много в моей жизни, значит. А по поводу дирижаблей и всего прочего, я собираюсь ехать в очередное какое-то свое путешествие, которое состоит в сплаве по одному из притоков Лены в течение полутора месяцев на спасательном плоту. Алеша мне, значит, присылает срочное письмо, одну только реплику. Там же нет людей. Тебе нужна цивилизация в Европу. Я никуда не поплыл. Вот в этом было учительство.
Александр Ильичевский, писатель-путешественник. Давайте Андрея Таврова послушаем.
Я еще хочу обратить внимание на то, в чем, мне кажется, лежит ключ к мировоззрению, к образу мысли Парщикова. Он как бы говорит всем своим творчеством, манерой. Он говорит читателю, то, что вы думаете есть, этого нет. И то, чего вы думаете нет, это есть. Вот смотрите, вот это гениальное, на мой взгляд, уподобление женщины, которая стоит в ветре офицерской линейки. Это такая прозрачная пластмасса, и в ней вырезаны эллипсы, запятые, параграфы, окружности. То есть эта женщина в ветре, рассыпанная на части, но на отсутствующие части. То, что изображает офицерская линейка, это отсутствие. По поводу многих метафор Парщикова, там все держится на отсутствии. Присутствие держится на том, что оно на самом деле его нет. И наоборот идет его поэзия. То, что кажется нет, всегда обретает плоть. Он ставит таким образом под вопрос вообще весь тот твердый мир, в котором мы живем.
Андрей Тавров, да, Александр Ильичевский.
Я вспомнил сейчас реплика, потому что его очень сильно интересовало пафотическое богословие 3-4 года назад. Это вот была тема, с которой мы занимались месяца 3, наверное.
Термин объясните, пожалуйста.
А, это богословие, констатирующее существование Бога через отрицание. Но это не точно то, что я говорил, но суть примерно такая.
Александр Ильичевский, я хочу попросить Андрея Таврова прочесть стихотворение, которое он написал на смерть Алексея Парщикова.
Твои дирижабли на зиму улетели. Пригоршня праха в каждом, обводы за пальцы. Как удержать, не просыпать из пальцев небо? Лицо твое всплеск земли. Лицо твое всплеск земли, да, похоже. Там, под зеленым тополем, под английским зонтом, раскрытым, как кисть над тобой. И как бежали рядом трамваи, обгоняя на Масловке дождь. И колесом зеленым тополя буксовали в небе. А ты расширял себя дирижаблями, усиком виноградным, пузырями аквалангиста, строфой, монитором. Все в дело шло. И вот, наконец, расширил до вдоха сплошного. Лицо твое всплеск эфира. Лицо твое всплеск эфира.
улов себя начинался с метафоры и продолжался метафорой. И вот там, где есть другой, небо ли, бог, черепаха, всегда есть метафора, которая есть ты сам, вложенный как парашют в ранец своих же ребер, до тех пор, пока не вырвет кольцо, бог или человек, это как повезет. И тогда новый свод наполняет небо, плодя матрешек в матрешке, умножая и бога, и человека. Лицо твое — воздуха всплеск. Лицо твое — воздуха всплеск. Твоя львиная шкура, как парашют, волочится за тобой. Ловец беспощадности, собиратель игольных пустот, снайперский глаз, в котором мечется пуля, обрастая кожаной курткой, толстой подошвой. Сплошное рукопожатие оставив от жизни и тела, себя в него заключив по макушку, стесав остальное, ты в России идешь улыбчивым минотавром, а во дворах расцветают вишни. Твои дирижабли на зиму улетели, лицо твое всплеск света, лицо твое всплеск света, всплеск света. Всплеск света.
Андрей Тавров. Андрей Левкин.
Это касается присутствующего отсутствия, отсутствующего присутствия. Значит, нюанс в том, что мы пишем это в квартире 44, это Никитская. Здесь по диагонали будет лектория общества знания. Такое зелененькое строение, оно немножко отходит от осевой улицы. Это одна из таких главных ранних историй Парщикова. Когда он работал там дворником, была зима, ему надо было убирать снег. Он увидел количество снега, которое стоит перед этим лекторием, пришел в ужас, но он увидел мужика, который сгребает его на какой-то специальной тачке. Он что-то ему заплатил, 3 рубля, мужик сгреб всю эту штуку, нафиг. После чего на следующий день Парщикова уволили, потому что оказалось, что под этими сугробами были две прекрасные гипсовые алебастровые чаши.
Андрей Левкин, Александр Давыдов.
По версии Алеши, его выгнали совсем за другое. За то, что он распустил, купил 100 черепах, и выпустил их вот ползать по этому дому медика, по-моему, так называлось. Вот. И был крупный скандал, вызвали санэпидемстанцию, выяснили, что черепахи не местного происхождения, такую бумагу, значит, привнесенный. Вот после этого его уволили. А может быть, по совокупности.
Это была месть после увольнения за первое. Он пошел, будучи уволен на Арбат, купил в Арбате в зоомагазине черепашек.
Ну вот он по-другому рассказывал. Ну это его устные рассказы. Так.
Александр Давыдов и Андрей Левкин, Александр Ильичевский.
По поводу отсутствия присутствия. В качестве одного из аргументов по поводу апофатического богословия он все время вспоминал некоторые рассказы Левкина, где, собственно говоря, присутствует герой, который только что здесь был. Это было тоже аргументом, это просто показатель того, как работала вся эта смысловая кухня его. Когда говорим мы об эгоцентризме Парщикова и прочее, но на самом деле то, что он занимался, складывал на палитру тех или иных людей, которые делали те или иные смыслы и смотрел, как это все работает, это очень-очень сильно.
Александр Ильичевский, Татьяна Щербина.
Опять же об эгоцентризме, с которым никак не могу согласиться. С Алешей мы дружили всю жизнь, переписывались постоянно, когда он жил уже не в Москве. Во-первых, его письма — это очень подробные всегда письма. Какое место занимал в этих письмах он сам? Ну, просто микроскопическое. Вообще таких поэтов больше, так сказать, я не знаю. Но вот он читал практически все мои тексты, все стихи, статьи, все читал и писал какие-то свои впечатления. Он писал о том, вот ездил на концерт Штокхаузена, вот смотрел Мэтью Барни, вот описывал свои впечатления. А что ты по этому поводу думаешь? Что он еще прочитал, каких современных авторов или несовременных авторов. Это мир был, мир огромный, который он вмещал. О себе он писал очень редко. И, надо сказать, то, что он писал о себе, какие-то бытовые вещи, если посмотреть, каким слогом это написано, это тоже один из ключей к пониманию его стихов. И вот я просто хочу слушателям сказать, что я опубликовала на 9 дней смерти Алёши фрагменты небольшие из его писем на ресурсе Open Space. Вот можно это почитать. Кроме того, на ресурсе Литкарта Илья Кукулин, здесь присутствующий, написал об Алёше. Миша Эпштейн, культуролог-философ, написал тоже очень интересный текст об Алёше. Об Алёше как человеке, ну, какой-то просто человеческий аспект, я написала на ресурсе Часкор. В общем, кому интересно, просто есть чего почитать, и я очень советую почитать, потому что действительно, чего мы тут мало можем чего успеть сказать.
Татьяна Щербина, Владимир Аристов.
Об отсутствии как присутствии, для него вот понятие слова — это было логос. Он даже говорил, ну, конечно, не опровергая ни в коей мере канонический текст, а только расширяя смысл понятия логос, что вначале было слово, до слова был контекст. Понятие контекста, смысла для него было важнейшим. И он видел, что языки во многом внешние. Есть тот прообраз языка или будущий образ, который всем будет явлен. И об этом, в частности, шла речь в его стихах.
Владимир Аристов.
По поводу отсутствия присутствия, да, или присутствия отсутствия. Любимый образ – готовальня. То есть то, чем он занимался, он делал готовальню языка. И он делал те ниши, в которых этот язык будет существовать.
Александр Вячевский, ну, Илья Кукулин.
Я думаю, что важно еще сказать о том, что Алеша был очень мужественным человеком. Он всю жизнь развивался, что уже само по себе требует мужества. Его поздние стихи представляют собой накопление еще больше смысловой плотности, разветвленности по сравнению с ранними, хотя казалось, что дальше ехать некуда. И он писал стихи до последнего дня, несмотря на очень тяжелую болезнь. Это пример какого-то, в этом смысле, того аскетизма, о котором сегодня говорилось за этим столом. Невероятное богатство стихов Парщикова было основано на личном его аскетическом преодолении всевозможных жизненных невзгод и болезней.
Илья Кукулин. «Свобода в клубе «Квартира 44» в памяти Алексея Парщикова. Парщикову 24 мая исполнилось бы 55 лет. Мы вспоминали его сегодня с поэтами Евгением Бунимовичем, Андреем Тавровым, Татьяной Щербиной, с писателями Андреем Левкиным и Александром Ильичевским, с писателем, главным редактором журнала «Комментарий» Александром Давыдовым и литературным критиком Ильей Кукулиным. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».